подтягивается. Ты рассказывал про одну махарадшку, приехал в какой-то храм, сел читать лекцию, и все промочали диктофоны, выложили и ушли. Махарадж сидит такой стол и диктофоны. Больше никому нет. Ему оставалось только сказать что-нибудь типа того, что ну тогда в духовный мир тоже диктофоны пойдут.
Пожалуйста, задавайте вопрос.
У нас уже почти храм. Ом намо Бхагавате Васудевая.
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 Во время нашего недавнего паломничества в Индию мы читали 4-ю и 5-ю главу первой песни Шримад-Бхагаватам, беседы Нарады Муни с Висадевой. Кстати, эти лекции недоступны сейчас, кто хочет, может их послушать, я не слышал. Мы читали прямо в Бадарикашраме о тех событиях, которые происходили в Бадарикашраме 5000 лет назад. То есть эти лекции выложил на Facebook и ВКонтакте. Кто хочет, можно послушать. И мы продолжим сегодня часть преданных глав той поездки, чтобы было интереснее. Мы прочитаем следующий стих. Мы остановились на 11 стихе 5 главы. И сегодня прочитаем 12. То есть это Нарада Муни отвечает на вопрос Весадевы. Весадева сидит на берегу реки Сарасвати, где мы недавно были, и в печали. То есть не знает, что такое. Написал все веды, записал Пураны, записал Веданта Сутру, а счастья нету. Хотя вроде счастье должно быть, потому что когда человек делает правильные вещи, исполняет свой долг, счастье должно быть, а счастья нет. Он не понимает, почему, и ему остается только задать вопрос духовному учителю. Тоже очень важный принцип. Если счастья нет, надо задавать вопрос духовному учителю. То есть что-то не то, если нет счастья. И гуру он всегда объяснит, почему счастья нет, что нужно сделать, чтобы счастье было. И здесь сразу же Нарада Муни появляется прямо из воздуха, из космоса, перед Висадевой, прямо на берегу реки Сарасвати, в Бадарикашраме, и так с улыбкой начинает беседовать с ним. Хотя Висадева опечален, но Нарада улыбается, потому что он взял хорошее настроение, а во-вторых, потому что понимает, что очень важное произойдет. Он понимает, что следствием этой беседы станет появление Шримад-Бхагаватам. А это нечто очень важное для человечества. Поэтому Нарада Муни уже это предвкушает. И вот когда Вьясадева изложил ему все свои сомнения и непонимания, Нарада начинает отвечать. И текст, который мы прочитаем сегодня, это продолжение его объяснений. Прочитаю санскрит, потом перевод.
Найшкарм яма пьячута бава варджита Нашо бате гьяна малам ниранджана Кутах пунак шашвада бадра мышваре Начар питам карма яда пьякарана.
Учение о самосознании, в котором нет понятия непогрешимым, то есть Боге, непривлекательно, даже если в нем нет и тени материального. Какой же тогда прок в кармической деятельности, по природе приходящей и болезненной от начала до конца, если она не используется в преданном служении Господу? Комментарий Шрилы Прабхупады. Приведенным выше высказывание осуждается не только обыкновенная литература, не содержащая трансцендентного прославления Бога, но и та ведическая литература и рассуждения о безличном брахмане, в которых не говорится о преданном служении. И если по этой причине осуждаются даже рассуждения о безличном брахмане, то что тогда говорить об обычной кармической деятельности, не направленной на достижение цели преданного служения? Такое спекулятивное знание и кармическая деятельность не могут привести человека к цели, к совершенству. Кармическая деятельность, которой поглощены почти все люди, мучительна либо в начале, либо в конце. Она может принести хорошие плоды только тогда, когда подчинена служению Господу. Бхагавад-гита тоже подтверждает, что результаты такой кармической деятельности нужно использовать в служении Господу. В противном случае она ведет к материальному рабству. Истинно наслаждающимся любой кармической деятельностью является Верховный Господь. Поэтому, когда живые существа используют ее для удовлетворения своих чувств, она становится для них источником больших неприятностей. Шрила Прабхупада ки.
Джай.
Еще раз перевод. Учение о самоосознании, в котором нет понятия о непогрешимом Боге, непривлекательно, даже если в нем нет и тени материального. Какой же тогда прок в кармической деятельности, по природе приходящей болезни от начала до конца, если она не используется в преданном служении Господу? Ома гьяна тимирандасья, гананджана шалакая, чакшурун миританьяна, тасмай шри гураве намаха, шри чайтанья манобиштам, стабитам ена бутале, сваям рупа кадамаям, дадати свападантикам. Вандехам шри гуру, шри утапада камалам, шри гурун вайшнавам сча. Шри рупам саградратам, сахаганарагунатханвитам, там садживам. Садвайтам, савадутам, париджана скитам, Кришна чайтанья девам. Шри Раде Кришна падан сахагана ларита, Шри вишакан витам сча. Хе Кришна каруна синду дина банду джагатпате, Гопеша, Гопика Канта, Рада Канта, Намостуте, Тапта Канчина Горалги, Раде Вриндаванешвари, Вришабхану Суте Деви, Пранамами Хари Прие, Ванча Калпа Тарубяшча, Гриба Зинду Бьевача, Патитанам Паванебьо, Вайшнавебьо, Намо Намаха, Джай Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шривасади Гоура Бхакта Вринда Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе 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 Кришна 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 Харе 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 Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Шри Прабхупада ки.
Джай.
Радхарадж Мадхбхагавата ки.
Джай.
Намо Вишну Падая, Кришна Пришпая, Мударе, Шимады Бхактивиданта с вами, Насинамина, Намасте, Сарасвати, Дева, Гоура, Вам не прочарина, Нир Вишеша, Шумнева, Али, Пащатите, Али, Вишеша. Итак, Шрила Висадева сидит опечаленный на берегу реки Сарасвати, Гималая, в Адаликашуме, на высоте 3100 метров. Хорошее место, на самом деле. Там так спокойно. Чисто, красиво, хорошее место для медитации, хорошее место для составления ведических писаний. Но в сердце его неудовлетворенность. Не может понять, почему. Он ведет абсолютно правильную ведическую жизнь. Он исполняет все обряды, правила, предписания, ведет очень чистый образ жизни. И он занят деятельностью на благо всех живых существ, однозначно. То есть записывать ведические писания – это деятельность на благо всех живых существ. Почему же нет счастья? Он понимает, что это ненормальная ситуация, поэтому с этим что-то нужно делать. В Калюгу привыкли, что счастья нет, ну, его же не бывает, да? Но человек физически понимает, счастье должно быть, это естественное состояние души. Если счастья нет, значит, какая-то гармония нарушена, гармония в отношениях с Богом. То есть, значит, Кришна не удовлетворен нашей деятельности. Вот тут и нужен гуру, чтобы объяснить, почему Кришна наша деятельность не удовлетворен, и что нужно сделать, чтобы Кришна был удовлетворен. Тогда будет счастье, нормальное состояние живого существа. Ничего, кроме счастья, не должно быть уделом души. Хари Кришна, мы рады видеть вас. Мы говорим о счастье. Вот, о том, что это естественное состояние души, и что если счастья нет, значит, что-то мы делаем неправильно. Что-то не так в наших мыслях, словах, поступках. И тогда надо обращаться к духовному учителю, к наставнику. И спрашивать. То есть это очень удобно, это система с обратной связи. То есть это наличие счастья, оно показывает, все ли мы делаем правильно. Если нет, надо бежать к наставникам и спрашивать, что я делаю не так. И потом пытаться что-то исправить. И если мы видим, что стало лучше, значит все в порядке. Если нет, значит надо опять спрашивать, пытаться понять, медитировать. Понять, что-то Кришна хочет нам сказать в этой ситуации. Вот Висадева, конечно же, будучи личностью абсолютно разумной, понимает, что нужно обратиться к гуру, и Нарада Муни появляется перед ним, и первыми словами его просто огорашивает. Он говорит: «Доволен ли ты, отождествляя себя с телом и умом?» Представляете, такое услышать от своего гуру? Да еще кому-кому, а Шри Висадеве, который вообще ведический мудрец. Кто-кто себя не отождествляет с телом и умом, это ведические мудрецы. А Нарада Муни, улыбаясь ему, говорит: «Ты отождествляешь себя с телом и умом, поэтому доволен ли ты?» Почему он так говорит? Потому что Висадева, хотя, конечно, и понимает, что он душа, но то, что он написал, предназначено для людей, которые себя отождествляют. В этом была его ошибка. Это будет подробно объясняться в этой главе. Что, записывая Веды, он ориентировался на мышление, скажем так, кармических людей. Висадева рассуждал следующим образом. На дворе Кали-юга наступает. И люди Кали-юги, они к духовной жизни мало приспособлены. То есть у них вера очень слабая. Они не могут понять, что есть Бог, что есть душа, что нужно ему служить. И как же вообще им помочь? Как им дать такое-то ведическое знание? Ответ. Аюрведа, психология, астрология. Шутка, но в ней есть доля истины. Да? То есть прикладные разделы ведического знания, которые направлены на достижение конкретных целей в материальном мире. Ну, конечно, Висадева описал не только аюрведу, психологию, астрологию, которые так популярны в наше время, как прикладные ведические науки. Он написал какие-то вещи, которые относятся к традиционной ведической культуре, это систему жертвоприношений. То есть в основном то, что описал Висадева, это наука жертвоприношений. Все веды классические, которые мы знаем или даже не знаем, но которые написал Висадева, это наука жертвоприношений. Там четыре части есть. Самхиты, Брахмана, Араньяки и Упанишады. Говорит, самхиты для брахмачари, брахмана для грехаст, араньяки для ванапраст, упанишады для саньяси. Четыре подразделения есть в каждой веде. И как это работает? Значит, брахмачари, они еще ничего не понимают, у них память хорошая. Поэтому они учат ведические гимны. Так было в ведическое время. Поэтому самхиты – это просто сборники гимнов, обращенные к такому полубогу, к такому полубогу, к такому полубогу, к такому. Пока хорошая память, надо это выучить. Не физику, химию, математику, надо учить ведические гимны. Такой был принцип в ведической культуре, потому что это пригодится больше. Затем грехастки, они должны совершать жертвоприношение. То есть грехастка занят материальной деятельностью, чтобы ее очищать, нужно совершать жертвоприношение. Поэтому для грехаст брахманы, они содержат указания о том, как правильно делать жертвоприношение, произнося те гимны, которые выучил в детстве. Потому что память тогда была хорошая. Вот. Это, значит, инструкция для грехаст. Затем, уже когда жизнь грехастки заканчивается, и он так начинает уже отходить в сторону от всей этой активной материальной деятельности, у него возникает желание отвлечения, но он становится ванапраст, уходит в лес. И тут появляются араньяки. Араньяки – это книги, которые читаются в лесу. Они начинают объяснять, чем он занимался всю жизнь. То есть араньяки и грехастки объясняют, зачем он совершал жертвоприношение, какой был их смысл, как вообще все это устроено, уже он может поразмышлять об этом. И затем, если он достигает высшего уровня саньяса, тогда уже упанишады появляются. Упанишады – это философия. Это уже учение о брахмане, о трансцендентном, о душе. Очень сложно написанное, чтобы, так сказать, нужно было ум погружать очень сильно в это, чтобы так легко было не разобраться. Так, вот так устроено то, что написал Висадева. В этом была его логика. Он думал, что люди, они в Кали-югу привязаны к материальному, они хотят материального, поэтому дадим им ведические методы достижения материального в виде ведических жертвоприношений. Они, в принципе, работают. Мы знаем, по крайней мере, раньше работали. Но потом потихонечку, может быть, они благодаря, сказать, совершению жертвоприношения постепенно очистят, к концу жизни смогут понять какие-то трансцендентные темы. Вот так Висадева записал Веды. То есть надо понять, что Веды вообще безграничны. Веды – это миллиарды стихов. Говорится, заре творения, Господь Брама открывает уста, из него исходит миллиард стихов. Это вот все Веды. Поэтому то, что написал Висадева, это не все. Это то, что он отобрал для Кали-юги, так сказать, Веды для чайников. Веды для жителей Кали-юги. Хотя даже то, что Висадева написал, мы с вами понять не сможем при всем желании. Потому что мы еще большие чайники, чем те, на кого рассчитывал Шрила Висадева. То есть нам сложно понишады, нам сложно будет понять, физически гимн сложно будет запомнить, жертвоприношение будет сложно совершать. Так или иначе, вот идея Висадева была в этом. То есть дать подробную методику жертвоприношения, чтобы люди, преследуя материальные цели в Кали-югу, по крайней мере, постепенно очищались. чему это приводит, можно долго рассказывать, но кратко суть такова, что люди, используя религию для материальных целей, постепенно смекают, что материальные цели можно достигать и без религии. Ну, в нашем веке все это и так знают, а люди ведически, они так не думали, они думали, что религия нужна. Но постепенно, по мере прогресса Кали-юги, они начинают понимать, а зачем все эти сложности? Эти браманы, гимны ведические, жертвоприношения. Просто пошел и заработал. Так мыслит человек Кали-юги. Накопил, машину купил. Зачем тратить время на ведические жертвоприношения? Это так работает на самом деле. Я уже рассказывал, наверное, эту историю неоднократно, но она очень хорошо иллюстрирует принцип. Это история о том, как большевики отучали крестьян в русских деревнях от дурмана религиозного. Методика была следующая. Они приезжали в какую-нибудь деревню, пригнав туда машину с хлебом. Собирали жители деревни и говорили: дорогие жители деревни, вы в Бога верите? Они говорили: да. И тогда просите у Бога хлеба. Просите, просите, посмотрим, как получится. И жители деревни говорили: Господь, дай нам хлеба. Ничего не происходило. Затем большевики говорили: а теперь у нас спросите, скажите, большевики, дайте нам хлеба. И жители деревни говорили: большевики, дайте нам хлеба. И большевики открывали кузов машины, раздавали всем хлеб. Таким образом, с религией в этой деревне было покончено. Ну, это такой исторический анекдот, но он показывает, как работает мышление в Кали-югу, да, что людям легче верить в то, что ну, вот можно пощупать руками, то, что работает быстро и сразу. И поэтому, да, по мере прогресса Кали-юги люди вообще в религии разочаровываются. Потому что видят не просто обряды, ритуалы. И видят, что нет необходимости в этом. Нам рассказывали, интересно, разные ученики Прабхупады мы беседовали, и американцы, и индийцы, и они схожие вещи говорили. Что вот их бабушки, дедушки, они еще были людьми религиозными. Ну, то есть в Америке это были христиане, иудеи, в Индии, соответственно, были вайшнавы. Они, так сказать, выполняли все обряды, все правила, предписания своей религии. А вот наши мамы и папы от всего этого уже отказались. Почему? А зачем? Зачем все эти обряды, как бы пустые, скучные, когда можно, так сказать, столько развлечений в этом мире, и можно просто достигать чего-то своими силами. Поэтому, как правило, наши мамы и папы, будь то в Америке или в Индии, религию отбросили. Отбросили религию своих бабушек и дедушек. А мы, кстати, решили Прабхупаду, и Прабхупада объяснил нам, для чего нужна религия. Оказывается, религия – это не обряды, не ритуалы, не просто деятельность с материальными целями. А это возможность чуть блаженства в сердце. Это возможность подняться на уровень духовного, трансцендентного самоосознания. Вот та религия, которую принес Шрила Прабхупада, по милости Господа Чайтанья, людям этого мира. И это, собственно, то, о чем Нарада Муни здесь говорит Вьясадеве. Что, он скажет ему чуть позже, что записав Веды, ты направил людей по пути чувственного наслаждения. То есть дал им всю эту ведическую мудрость, но с какой целью? Чтобы они достигали своих материальных целей. А это изначально обман, потому что нет счастья материальных, сколько не пытайся. Хоть, так сказать, чего не достигни, а все равно будет разочарование. Собственно, весь Бхагават, он будет потом полон такими историями, которые будут рассказывать разных царей, там, разных, так сказать, людей, которые могли иметь любые наслаждения в этом мире, но приходили к полному разочарованию. Ну, мы с вами знаем об этом хорошо. Вот, поэтому дай им что-то другое, говорит Нарада Муни. Дай им то, что и принесет истинное удовлетворение. Что же это?
Шримад Бхагават.
Да. А что такое Шримад Бхагават?
Мало Пурана.
Нет, нет, а в чем смысл? Из чего он состоит? Повествование о Боге, да. Повествование о Боге, о служении ему, совершенно верно. Потому что это то, что может принести наслаждение душе, наслаждение сердцу. И за два стиха до этого Нарада Муни говорил, что вся эта мирская литература, она подобна месту паломничества для ворон. То есть она нечистая. Хотя мы знаем, есть, существует мирская поэзия, драматургия и так далее. То есть есть какие-то возвышенные произведения. Но если посмотреть на это с точки зрения, ну, сказать, высоты Гималаев, с высоты Вьясадевы и Нарада Муни, то ну, это место паломничества для ворон. То есть все равно эта тема связана с чувственными наслаждениями. Даже вершина, скажем, западной современной литературы, вершин, там, поэзии и так далее. Все равно это так или иначе о чувственных наслаждениях. Поэтому не может принести удовлетворение. Трансценденталисты этим не привлекаются, потому что их интересует духовный мир. И затем вот известный стих, мы, наверное, завтра о нем снова будем говорить, с Шрилой Прабхупадой, о том, что «но произведение, содержащее описание имени славы Всевышнего Господа, разительно отличаются от них, потому что они приносят удовлетворение душе». И поэтому разумные люди, чистые люди, честные люди, они эти
произведения слушают и воспевают, пусть они даже не совершенно составлены. И здесь Нарада продолжает эту тему объяснять и говорит, что что уж там, так сказать, кармическая литература, что уж там стихи романтической любви и все остальное. Но даже трансцендентные произведения, не описывающие личность Бога, даже они не приносят удовлетворения. Что уж и говорить о кармической деятельности, которая болезненна от начала и до конца. Кармическая деятельность, понятно, почему болезненная. Потому что столько усилий, да? То есть надо работать. Это же усилие. Кто получает в наше время наслаждение от работы?
Трудоголики. Есть такие.
Но они не получают наслаждения, просто ум их поглощен этим. Это интересный момент. Если поговорить с ними, они скажут, что они счастливы. Они скажут, что я работаю, потому что надо, потому что вот у меня дело такое, но вряд ли кто-то испытывает счастье от этого. Просто ум погружается в эту необходимость. Надо работать. Почему надо, мы уже забыли. Ну, как бы все понимают, что надо работать. Что надо заработать. Поэтому люди, они работают, чтобы заработать. Но счастье не приносит. Это болезненно. Полезно. Я помню, один мой школьный друг, у нас каждый год наш класс собирается. У нас класс был такой, ну, математическая школа, привилегированная. То есть, в общем-то, все сделали хорошую карьеру, кто учились в нашем классе. Они все или бизнесмены, или какие-то ученые, достаточно хорошо оплачиваемые. Вот, один из них работает в Бельгии. Получает 5000 евро в месяц. И ему там рассказывал об этом, и ему говорили, ну, ты хорошо устроился. Он говорит, ну, знаете, ненавидит свою работу, это было бы и за большие деньги. Ага. Он видит, что не удовлетворен, хотя работает в Бельгии за 5000 евро. Ненавидит свою работу, можно было бы за большие деньги. Довольно типичная ситуация. Поэтому это болезнь вначале. Потому что усилия, много пота, много усилий. А деньги еще то ли придут, то ли не придут. Но даже если деньги пришли, все равно болезненно в конце, потому что это разочарование. У меня есть много денег, я купил дом, купил машину, завел жену и три любовницы. Что дальше? Разочарование. Нет, счастья нет все равно. Беспокойств много, а
искать новые наслаждения.
Ну да, это идея, надо еще искать. И чем больше мы ищем, тем больше разочаровываемся. Когда человек приходит к полному такому разочарованию, цинизму. Довольно типичная картина в современном мире. Но, говорит Нарада Муни, даже учение о трансцендентном, даже оно не приносит удовлетворения душе, оно не привлекательно. Хотя в нем может быть ничего материального. Тут, конечно, сразу вспоминается классическое майявада, учение Шанкарачарьи. Опять же, кто был с нами недавно в Индии, мы там посещали матх Шанкарачарьи. Мы разные истории рассказывали, связанные с этим. И помните, кто был с нами, когда мы приехали в Вриндаван, получили привет от Шанкарачарьи? Mm-hmm. Помните? Mm-hmm. Зашел саньяси, мы жили в храме, в Нижнеиндийском, в Шринангаджи-Мандире, и пришел саньяси, видимо, один из настоятелей этого храма, ну и так, с уважением. Его приветствовали, он посчитал своим долгом присесть несколько минут, сказать несколько приветственных слов. И он сказал, что вот мы последовали школу Шанкарачарьи, мы считаем, что Атма и Параматма – это одно и то же. Но не стал нам долго проповедовать, понимая, что мы вайшнавы, а мы не стали с ним спорить, понимая, что это нет смысла, и что в любом случае Шастра знает лучше нас, поэтому нам спорить с ним будет не очень легко. Но тем не менее, очень много историй о том, как люди, которые следовали пути Шанкарачарьи, тоже приходили к полному разочарованию. Именно потому, что вкуса-то нет. Да, то есть можно всю жизнь обсуждать, что ты браман, я браман, все мы браман. Но откуда счастье придет? Не, какое-то счастье, конечно, есть. То есть понимание того, что я браман, оно уже пока не избавляет нас от материального беспокойства. Да? Это уже высокий уровень. Это уровень персонального, персональной реализации, он высокий уровень. Человек, он может испытывать какое-то счастье. Но Рупа Госвами говорит, это счастье подобно капельке от океана наслаждения. Не больше. Счастье брамананды не выше, чем капелька из океана наслаждения.
Брамананда, смотри.
Брамананда означает наслаждение Брахмана.
С вами.
С вами другой вопрос, но брамананда, само слово, означает наслаждение персональным освобождением. И это не может принести полное удовлетворение. Потому что, ну да, я дух, я душа, ты можешь даже подумать, что я Бог. Ну а что дальше? То есть нет деятельности, не несущей блаженства. И поэтому, а душа деятельна в природе. И чего-то хочется еще. Поэтому объясняет Шрила Прабхупада, и персоналисты часто начинают открывать школы, больницы, заниматься какой-то путь, потому что что-то делать надо. И ну, что-то обычно в Гуне Благости начинают делать. Но это, в общем-то, опять же, материальная деятельность, если там Кришна не присутствует. Вот эти люди обычно вспоминают Рамакришну и Викананду, классические персоналисты. И в основном сейчас последователи миссии Рамакришны занимаются тем, что открывают какие-то школы, больницы, а в Индии у них даже куриные фабрики есть, куриные фермы. Поэтому в Бенгалии миссию Рамакришны называют Chicken Mission, куриная миссия. Группа говорила об этом.
Это же Брахмавади.
Брахмавади, Майявади, все равно нет полного удовлетворения. Какое-то счастье есть, но нету духовной деятельности.
Они не заняты преданным служением. У них отсутствует преданное служение, видимо, у них отсутствует как вид. Ну,
они могут заниматься преданным служением, но как инструментом для достижения персонального освобождения. В том же храме, в котором мы были, Нюранда Джимандир, там божества Радха Кришны стоят, там каждый вечер службу поют, там... А мы были, в 2004-м тоже мы в этом храме жили. Произносят Брахмачари ведические мантры очень хорошо, то есть там все обряды соблюдаются. Мы, кстати, думали, что это школа Рамануджачари. Оказалось, что это школа Шанкарачари владеет этим храмом. То есть внешне они следуют все, так сказать, атрибутики, но цель какая?
А смысловая нагрузка?
Цель, да, цель стать Богом, да, раствориться в Боге, слиться с Богом, соединиться с Богом. И поэтому...
Это они от страданий.
Нет полного успеха. Да, Прабхупада так объясняет, что когда человек долго страдает в материальном мире, то он думает, да хоть бы избавиться от страданий. Да? То есть просто вот исчезнуть,
раствориться,
существовать. То есть он думает только о том, как бы исчезла боль. Он не знает, что есть существование в здоровом состоянии. Именно так Прабхупада это объясняет. Но вайшнавы знают, что есть жизнь за пределами освобождения. Ниранджан Махарадж недавно читал несколько лекций в Москве, он повторял одну и ту же фразу. There is a life after relief. Есть жизнь после освобождения от страданий. There is life after relief. Есть жизнь после прекращения страданий. Об этом знают только вайшнавы. И мы помним, что Шанкарачарья этот стих произносил, и его, кстати, процитировал даже этот с Саньяси Майвади, который с нами там общался. Баджа Говинда, Баджа Говинда, Баджа Говинда Мудхамате. То есть поклоняйтесь Говинде, поклоняйтесь Говинде, поклоняйтесь Говинде. О, умствующие глупцы, Мудхамате. Умствующие глупцы, поклоняйтесь Говинде. Никто другой не спасет вас в момент смерти. Никакие ваши эти устные рассуждения спасут вас в момент смерти. Есть очень много историй, которые тебе можно рассказывать, о том, что сами майявади, они до конца никогда не могли понять, собственно, в чем смысл их философии. Эта история есть про Мадхвачарью, его учителя. Вы знаете, Мадхвачарья, основная миссия была принести, утвердить вайшнавское учение, двайта. То есть вместо адвайта, учение о том, что душа едина с Богом, утвердить двайта, что душа отличается от Бога, душа должна служить Богу. Но его гуру был майявади, то есть в то время других гуру, кроме майявади, не было. Поэтому гуру маленького Мадхвы был майявади. Они с ним постоянно спорили. То есть этот Мадхва все время смеялся над ним, кривлялся всячески, критиковал его, опровергал его. И говорится, что однажды этот гуру признался ему, что, знаешь, я всю жизнь пытался понять Веды, пытался понять комментарии Шанкарачарьи, но так и не понял. И мой гуру, когда оставлял этот мир, когда мой гуру уходил из этого мира, он пытался мне сказать, тебе открою одну великую тайну. Я всю жизнь пытался понять комментарии Шанкарачарьи. Пытался понять, что же такое Брахма. Но так и не понял. Открывай тебе это по секрету. А я надеюсь, ты будешь более успешным, чем я, ты все-таки поймешь. Желаю тебе понять это конце твоей жизни, что такое Брахма и что же имел в виду Шанкарачарьи. Но только когда Мадхва дал свое учение, учение об отношениях служения, тогда вдруг это стало понятно. То же самое Господь читали, мы знаем, он беседовал с Рабхамом Батачари, который был типичным майявади, беседовал с Пракшанандой Сарасвати, который был не просто майявади, он был гуру 60 тысяч саньяси. Представьте, какой у него был уровень популярности. И Господь читание разбивал их представление и утверждал этот принцип любовного преданного служения Кришне. Эта идея о том, что можно поклоняться Богу с целью стать Богом, она довольно популярна в майявади. В Чайтанья Чаритамрите также есть история на эту тему. Там говорится, когда один из учеников Господа Чайтаньи, это был Рагунат Бхатта Госвами, шел в Джаганнатхапуре, то с ним увязался один браман. Очень такой квалифицированный ведический браман, очень смиренный, который служил ему всю дорогу. Считает его юного Рагунатху представителем более высокого гармонического рода, поэтому он нес ему чемоданы, служил, помогал всячески. Они с ним вместе пришли в Пури, и Господь Чайтанья, он с великой радостью принял Рагунат Бхатта Госвами, обнял его, выказывал всячески ему свое почтение, но этого брахмана он даже видеть не захотел. Хотя брахман был очень возвышенным и служил всячески Рагунатхе. И объяснение, которое дает Чайтанья Чаритамрите, таково, что брахма этот, он был преданным Господу Рамачандре, тогда он все время повторял имена Рама, он все время говорил о Раме, но у него была цель. Стать Господом Рамой. Господь читание потом знал. Потом даже видеть его не захотел. То есть для вайшнавы это. Ну, это даже оскорбительно на самом деле. Мы знаем, что Шрила Прабхупада довольно часто, очень так резко отзывался о майяваде, и подая на какое-нибудь собрание майяваде, он мог прийти в гнев, начать громить их. Меня все время это удивляло, знаете, когда еще 25 лет назад. Мне в руки попадали первые какие-то тексты Шрилы Прабхупады, я думал, что он все время кого-то ругает? Ведический мудрец должен быть таким спокойным, равновешенным, всех любить. Ну правда же? А Прабхупада все время кого-то ругает, в каждом комментарии он с кем-то спорит. Практически в каждом комментарии еще Прабхупада с кем-то ругается. С кем он ругается?
Со всеми.
Он ругается со всеми, но основной объект его ругани все-таки это майявади.
Материалисты,
да, с материалистами все понятно. Материалисты с такими Прабхупадой это не такая опасность. С ними все ясно. А вот майявади в Индии они очень сильные до наших дней. И хотя мы-то о них, может быть, ничего не знали, но майявада проникает на Запад, тем не менее. Это сейчас много можно найти духовных людей в России и на Западе, которые тоже будут так или иначе близки к идеям майявады. Поэтому Прабхупада заранее в своих книгах ставил, сказать, такие обезвреживающие блоки, чтобы люди понимали, в чем разница и почему это неверно. Вот. И почему? Давайте поймем, почему Прабхупада вызывает гнев. То есть он ведический мудрец, да, он вроде гуру высшего класса. Да, то есть для вайшнава это оскорбление. Вайшнава это примерно так воспринимает, что у меня есть мой возлюбленный. Он так прекрасен. А эти негодяи говорят, что у него нет лица. Что у него нет глаз.
Как это в фильме, что?
Нет ушей.
Перевод, что лицо Господа похоже на...
Заднее место обезьяны. Это заднее, один из комментариев Шанкарачарьи. Но это ладно, хоть на что-то похоже. Но основная это идея майявады, что нет формы Бога. Бог это бесформенность, проникающая в Брахман. То есть форма не иллюзорна. Форма есть, но не иллюзорна. Возникает время, исчезает. Они исходят из Брахмана и возвращаются в Брахман. То есть тот, кого я так люблю, говорят в майяваде, не имеет формы. Вот это вайшнава вызывает гнев, поэтому Прабхупада так краснел, он начинал громить. Есть другая еще интересная история, я прочитал недавно. Также на каком-то собрании духовных лидеров в Бомбее Прабхупаду пригласили, и тоже перед ним выступал один представитель школы Шанкарачарьи. И Прабхупада, он начал свое выступление со слов. Вот предыдущий оратор, такой-то с вами, говорит, что у Бога нет формы. А я знаю, что втайне он поклоняется божествам Радхи и Кришны. Это было правда, действительно. Поклонялся, Прабхупада знал об этом. Я знаю. Почему? Потому что даже он не может противостоять привлекательности Радхи и Кришны. Даже он хочет им поклоняться. Это саньяси майявади смущенно заулыбался, слышит это. Он на самом деле им поклонялся. Потому что Шах хочет нектара, а нектар возникает в взаимоотношениях. Персональная концепция, где нет отношений, поэтому нет нектара, нет блаженства.
Зачем Шанкара обманул?
Зачем Шанкара обманул? Потому что это было то, что люди могли понять на тот момент времени. Потому что главенствующей религией был буддизм в то время. А буддизм, кстати, религия вайшнавов еще хуже. То есть буддизм тоже, он персонален, там тоже нет учения о личности Бога. А там даже нет учения о душе. В буддизме нет официального учения о душе и нет принятия веды. То есть мы знаем, Будда отрицал веды. У него была своя миссия, тоже объясняется. Почему Будда отрицал веды? Потому что на основе вед совершались жертвоприношения животных в массовом порядке. Без какого-либо духовного смысла. Поэтому Будда, хотя он был сам Кришна, да, воплощение Кришны, но он внешне отверг веды и опирался просто на опыт личной духовной практики. И он давал очень хорошие практики, позволяли людям избавляться от материальной привязанности, поднимать свое сознание, но он не говорил ничего о Боге и о душе. Вы знаете, когда Будда спрашивал, он молчал. Великое молчание Будды. Значит, он считал, что кому как бы суждено, тот сам поймет, тому откроется. Потому что говорить об этом бесполезно, и пока берет. Рано. В то время было рано. И что сделал Шанкарачарья? Он разгромил аргументы буддистов, он восстановил авторитет вед. Потому что он опирался на веды очень строго. Особенно Винната Сутру, на Упанишады. Ему сложно было комментировать Шримад-Бхагаватам, вот он практически он этого не делал, но он опирался на веды, и он реально возродил культуру Индии. Мы вот сейчас, когда путешествуем, мы видим удивительные вещи, он сделал. Он храм установил, божества установил, были Бадарикашвами, это он установил божество Бадринатха, были в Йошиматхе, это он установил божество Нарсимхадева в Йошиматхе. Он открыл большое количество храмов, которым вайшнавы поклоняются до наших дней. Настоящий ведический храм, и он вернул ведам их значение в индийском обществе. Это была его миссия. Но при этом он дал это международное толкование вед, потому что это то, что могли понять люди, которые были воспитаны на буддизме. Это было бы слишком радикально говорить о какой-то личности Бога. Следующее сделали Мадхвачарья, Рамануджачарья и Господь Чайтанья. То есть каждый ачарья, шаг за шагом, постепенно давал все более высокое понимание. И Господь Чайтанья дал наиболее высокое понимание. И, к счастью, не просто понимание, а метод, который позволяет это понимание понять. Потому что для всех нас с вами все эти споры, знаете, майявада, не майявада, как понимать Веданта Сутру, они были бы пустым звуком, если бы не Хари Кришна Махамантра. Согласны? Что, может быть, вещи не понять, кто прав. Вайшнавы или персоналисты, как правильно понимать Веданта Сутру. Ее можешь так истолковать, и можешь так истолковать. Поколение мудрецов толкуют ее по-всякому и не приходит к общему пониманию. Господь Чайтанья дал метод непосредственного осознания. Просто поете киртан и понимаете, о, блаженство, блаженство есть. В этом и великая милость. Для жителей Кали-юги вообще любой другой метод был бы абсолютно не работающий. Если бы мы сразу не получали что-то такое вкусное, то какие у нас были бы шансы вообще идти по духовному пути? Мы уже обсуждали сегодня, что жители Кали-юги, они даже и кармической религии следовать не могут. Даже просто совершать обряды и ритуалы с материальными целями, им уже скучно становится, неинтересно. Поэтому они просто погружаются уже в викарму. Уже это не карма, а викарма. То, чем занимаются люди Кали-юги. А Господь Чайтанья вот этим людям, которые занимаются викармой, жителям Кали-юги вроде нас с вами, пришел и дал киртан. И вдруг эти жители Кали-юги, жители Нью-Йорка, Лондона, Москвы, начинают петь, танцевать, и точно, Кришна Бог, мы согласны, нет никаких сомнений, нужно ему служить. И поднимая сразу на уровень понимания, не только выше, чем любая карма, то есть они преодолевают сразу викарму, то есть калиюжную материальную деятельность, они преодолевают уровень кармы, никто из преданных не интересуется ведическими жертвоприношениями, направленными на выдвижение материальных целей, и сразу превосходит уровень майявады, Шанкарачарья, потому что зачем майявада, когда вы так здорово петь имена Кришны, здорово ему служить, здорово уклоняться. Понимаете?
Но все эти...
Сразу подбрасывает на самый верх. Тенденции есть, анархии остаются. Но поскольку вкус уже есть, то там тоже будет стих такой замечательный в этой главе, где говорится, что человек, который однажды почувствовал вкус лотоса на стоп Господа, никогда не сможет это забыть. Он может пасть, он может вернуться к материальной деятельности, и могут овладеть его старые привычки. Но он никогда не забудет этого. будет сейчас здесь, если нам удастся, мы будем тоже лекцию прочитаем. История такое огромное количество. История фактически всего движения Шрилы Прабхупады, она именно такова. Смотрите, Прабхупада пришел к этим хиппи американским и дал им движение Господа Чайтаньи. И огромное количество людей вдохновилось. То есть, когда был Прабхупада, приходили тысячи, тысячи, тысячи людей. Вообще, многие считали, что Хари Кришна – это официальная религия хиппи. Потому что десятки тысяч хиппи собирались на Радхаятре, на эти харинамы, на праздник. Все, вот, хиппи – это Кришна, это Кришна, это хиппи. Так думали люди в то время. Было огромное количество людей. И многие из этих хиппи, они стали преданными, практикующими. Прабхупада дал 10 тысяч инициаций только за эти несколько лет. Повторяли мантру, соблюдали принципы, проповедовали по всему миру. Потом Прабхупада ушел. 90% учеников Прабхупады оставил его на практике после его ухода. То есть Прабхупада их подкинул очень-очень высоко, своей как бы, силой, своим вдохновением, своим особой милостью. Он их закинул сразу очень высокий уровень. Прабхупада ушел, остались только самые серьезные, самые сильно могли следовать по наставлениям всю жизнь. И те, кто остались, да, мы знаем, в наше время духовные учителя, это почему слышали вайшнавы, 90% учеников Прабхупады так или иначе отошло.
На время.
На время. Но что интересно, никто не забыл. Практически никто. В 95 году в Вайасаки Прабху, известный преданный музыкант, он писал книгу тогда, начал писать книгу, вы ее, может быть, знаете, «Радха Дамодара». Виласа. Очень хорошая книга о временах Шрилы Прабхупады. И он в качестве служения в честь столетия Шрилы Прабхупады, он ходил и собирал интервью у преданных, которые тогда вот были в ИСКО, в начале 70-х, которые были в храме Радха Дамодара и так далее. Он собрал 400 интервью за несколько лет в Америке у бывших преданных. Он находил их адреса, приходил к ним в гости, общался с ними, пел с ними Хари Кришна, кормил их просадом. Так вот, из 400 только что-то там двое или трое вообще отказались с ним встретиться. То есть мы этого не хотим, нам это не надо, оставьте нас в покое. Остальные 496, они были очень рады, что он к ним пришел. И говорят, о, спасибо тебе, да, это были лучшие годы нашей жизни. И, конечно, может быть, сейчас мы там не практикуем, может быть, мы не следуем всему серьезно, но это были лучшие годы нашей жизни. О, Шрила Прабхупада, да, Прабхупада, это лучшее, что у нас было. И они радовались, они кушали с ним просад, они пели с ним Хари Кришна, они приходили потом на встречу учеников, назывался сбор учеников Прабхупады. И некоторые тогда вернулись, в 95-96, когда шла эта тусовка встреча Прабхупады. Некоторые очень известные его ученики, они просто реально вернулись. Например, Шрима Сундара Прабху. Знаете, Шрима Сундара Прабху все знают, он приезжал в Москву несколько раз, рассказывая. Его же не было в ИСКОН, его не было в ИСКОН с 73 по 96 год. Представьте. Хотя он был ближайшим спутником Шрилы Прабхупады, секретарем, ездил с ним в Москву. Он был в GBC по Англии. Знаешь, что с ним случилось? Я расскажу эту историю поучительно. Он не обидится на нас за это. Он, будучи в GBC по Англии, то есть руководителем всего движения, приобрел алмазные копии. Алмазные копии. Ну, он, это, по-моему, его образование, он геолог, почему его тема как-то. Он даже сейчас про это говорит, про драгоценные камни. Если с ним поговорить, он будет рассказывать мне про драгоценные камни. Вот. И, ну, у него были деньги, то есть, ну, ИСКОН в Англии были какие-то деньги накоплены. Он думал, надо как-то их использовать хорошенечко. И вложил их в алмазные копии. Что произошло? Ну, подкрутился. Часто бывает, когда преданный начинает использовать деньги, конечно, не по назначению, обычно они их теряют. Много раз такие примеры видел. Обанкротился. И он посчитал, ну, у меня толк перед Шрилой Прабхупадой, я вот должен, там, столько-то миллионов долларов, или там, не знаю, сколько он был должен. А подумал, ну, я не могу прийти к Прабхупаде, пока эти деньги ему не отдам.
Это должен... при Прабхупаде?
Это было при Прабхупаде, был 73-й год. Об этом еще приближенно Махарадж рассказывал, что вот, вот наш GBC ушел в мае, а мы продолжали заниматься Санкиртаном, нас это не беспокоило, говорил он, потому что у нас был вкус Санкиртана. Нас не беспокоило, что наш GBC в мае. Так вот, и как дальше, так сказать, работала Майя? Она часто именно так и работала. Послушайте, потому что вы часто, общаясь с преданными Бхактивриксх, лидерами Бхактивриксх, будете видеть такую же самую схему. Схема была такая, что ну, я задолжал, поэтому вначале я должен вернуть эти деньги Шриле Прабхупаде, потом я уже к нему смогу прийти. И Шрима Сундара начал заниматься бизнесом. Все больше, 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 погружаясь в людей, что надо деньги заработать и отдать. То есть Прабхупада уже ушел с планеты, а... Ну, я знаю, история Шрима Сундара, Прабху все так же и занимался бизнесом. Все. Он в итоге не получился, он заработал хорошие деньги. Там есть история, как он какой-то наверное, Джордж Харрисон подарил там какой-то там россыпь алмазов, он там дорожки в своем саду выложил алмазами. Ну, просто они одни друзьями оставались. То есть, хотя Шрима Сундара с преданным не общался, но с Харрисоном они продолжали дружить все эти годы.
А Шрила Прабхупада, по-моему, сказал, что мне...
Да, 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 Прабхупада сказал, что он ошибается, мне не нужны его деньги, мне нужен сам. Почему он так думает? Я хочу видеть его в любом случае. Но Шрима Сундара думал, что ну я не могу, мне надо сначала вернуть деньги. И ушло у него 20 лет на все это. И в 95-м, где-то вот накануне столетия Прабхупады, Мукунда Махарадж, его давний друг, приехал к нему в гости и просто взял его за шиворот и вытащил его. И привез его на реюнион учеников Прабхупады. И Шрима Сундара начал рассказывать историю о Прабхупаде, и этим он занимается последние 20 лет. Ездит по всему миру, рассказывает свои воспоминания о Прабхупаде. А воспоминания, когда я услышал, у него блестящие раскачки, несколько воспоминаний. Это реально его вытащило, то, что начал рассказывать приятному Шриме Прабхупаде. Я рассказываю, потому что он сам об этом рассказывал, то есть это не секрет его история. Вот, а теперь посмотрите. Классическая история, мы только вчера ее обсуждали. Лидер бхакти-рикши в Москве ведет бхакти-рикшу. У него возникает идея, что неудобно вести бхакти-рикшу себя дома, потому что жена непреданная. Нужно лучше купить квартиру для бхакти-рикши, чтобы было где проводить бхакти-рикшу. И начинает, значит, копить деньги на квартиру. И ему приходится больше работать. Он начинает работать каждый день до часа ночи. Что происходит? Он не приходит на встречи лидеров, не приходит на собрания, не приходит преданных практически. Он зарабатывает деньги на квартиру, чтобы открыть бхакти-рикшу в своей квартире. Какой итог?
Бхакти-рикша закрывается.
Бхакти-рикша закрывается, который идет, потому что у него теряется всякий энтузиазм, всякое желание, теряется духовная энергия, и ни квартиры, ни бхакти-рикши, и человек.
Не, квартира стоит.
Ну, может быть, останется.
Поменяли квартиру на бхакти-рикшу.
Вот. И сейчас надо за ним нырять, за этим преданным, сказать, его вытаскивать всеми силами, потому что он сам наверняка от этого страдает.
Взять за шкирку?
За шкирку, да, все, что взять его за шкирку, привезти его, потому что преданных. Потому что вот так майя работает. Майя, она очень сильна, на самом деле. И майя, она всегда найдет какой-то доступ в сознание преданного.
На самом деле это же желание, но против
человека. Желание есть материальное, это факт. Этих учеников Прабхупады, которые стали движение после ухода, конечно, у них оставались нереализованные желания, тоже факт. И, конечно, очень милость, он дает возможность желание исполнить. Я хотел разбогатеть, но разбогател. Я хотел там что-то достичь, попробовать там каких-то материальных наслаждений. Он дает ему попробовать.
А как правильно хотел?
И в конце, сейчас я объясню. И в конце концов, да, он проходит ведь этот долгий-долгий путь, там 20-30 лет он ходит где-то вокруг. История многих бывших брахмачарий, да, то есть они были в молодости в ИСКОН, проповедовали активно, потом занялись, там, сказать, бизнесом, делами. Вот, и там к концу жизни они приходят, ну все, нам все это надоело. Хотим принять это решение, остаток жизни посвятить Шриле Прабхупаде. Сейчас многие ученики Прабхупады, они так вот возвращаются и начинают сказать, что-то снова активно делать. Например, Гопал Бхакта Прабху известный, который сейчас возглавляет команду стратегического планирования. Он за эти годы успел стать миллионером, очень успешный бизнес развил, получил очень хорошее положение в обществе. И потом пришел на GPC и сказал, ну все, я всего достиг, теперь хочу что-то сделать для Шриле
Прабхупады. А как нам не попасть в это?
Вот, теперь вопрос, как не попасть. То есть понятно, что так тоже можно. То есть можно, да, Кришна исполняет желание, пожалуйста, можешь пойти, все попробовать, потом возвращайся. Это факт, что забыть лотосные стопы Кришны невозможно. Только кто однажды их попробовал, он будет об этом помнить, и любые материальные наслаждения будут ему казаться горькими. Есть еще на эту тему интересная история, что в 80-е годы некоторые ученики Прабхупады, которые пытались так пойти в пути чувственных наслаждений, у них была проблема. Они не могли забыть Шрилу Прабхупаду. И некоторые из них нанимали профессиональных психологов, чтобы их от этого избавили. Они проходили специальные тренинги, какие-то, так сказать, сеансы психологической помощи, чтобы забыть Шрилу Прабхупаду, чтобы спокойно наслаждаться в этом мире. Большие деньги платили психологам. И не могли. Психологи оказывались неуспешными, они не могли забыть Шрилу Прабхупаду. Есть такие истории. Теперь мое понимание, то есть что делать, чтобы люди, чтобы им не приходилось идти по такому глубокому, такому долгому пути. То есть когда вначале мы вдохновляемся, получаем милость Хари Кришна мантры, потом отправляемся в материальный мир исполнять наши желания материальные, потом возвращаемся обратно через 30 лет. Мое понимание, что бхакти-рикша тут очень сильно поможет. Почему? Потому что бхакти-рикша — это возможность для грехаст, для семейных людей быть реальным в миссии Господа Чайтаньи. Потому что, понятно, те, кто живут в храмах, те, кто занимается проповедью с утра до вечера, ну, им это не грозит, да, то есть у них вкус есть. Поэтому их материальные желания не пересиливают. А вот семейные люди, классический вариант в ИСКОН, да, что они в молодости, так сказать, попроповедуют, потом отходят, так сказать, погружаются в свои материальные дела. Так вот, бхакти-рикша – это возможность для людей, которые находятся в статусе семейных людей, должны зарабатывать деньги, при этом быть активно занятыми в миссии Господа Чайтаньи. Благодаря этому находиться постоянно в обществе преданных, а именно общество преданных оно и защищает от того, чтобы Майя утащила. И чувствовать вкус миссии Санкиртаны. Даже за это небольшое количество лет, которые мы серьезно занимаемся бхактивришей в Москве, видим, что процент ухода из бхактивриши намного-намного меньше, чем обычно. То есть обычно большое количество людей приходит в Москву и через какое-то время уходит, потому что материальные желания пересиливают. Но из бхактивриши таких уходов сознательных за эти годы всего несколько. Практически все, кто начинали, все остались. И поэтому я так за это борюсь, так призываю преданных заниматься этим серьезно, потому что это, кроме того, что возможность для расширения движения, будем об этом много говорить в ближайшие два дня, это и возможность успеха для семейных людей в сознании Кришны. Потому что да, жена, дети, работа, бизнесом надо заниматься, как бы ничего не сделаешь, но есть общество преданных, и общество преданных будет вам напоминать: «Эй, что давно тебя не было, нам без тебя скучно, приходи, пожалуйста. Ты пропустил уже два занятия, нам очень-очень тебя не хватает, приходи, пожалуйста». И человек, что бы то ни было, будет приходить, и приходя, в общем-то, будет: это же важнее, чем мой бизнес. Это же важнее, чем мои, материальные занятия. То есть первое, бхактивриша – это общество преданных и взаимоотношения. Человека держит, вообще говоря, взаимоотношения в сознании Кришны. Потому что на уровне философии, у кого из нас такой сильный разум, что просто счет понимания философии год за годом продолжать преодолевать любые соблазны, практиковать. Это довольно редкий случай. И тоже, у кого из нас такое осознанное, сильное желание прийти к Кришне, чтобы мы готовы были преодолевать любые соблазны на этом пути, это тоже единичные случаи. А вот общество преданных, оно будет нас держать. Пусть даже у нас какие-то желания остаются, и у нас нет такого сильного стремления к Кришне, как таковому, как к личности. Но общество преданных, с преданными хорошо, с преданными вкусно, с преданными приятно, с преданными тепло. Будете приходить, сейчас я отвечу. Приходить в общество преданных, а это будет нас уже лечить от майя. Мы не сможем погружаться в майю слишком глубоко, если мы регулярно приходим к преданным. Особенно, если у нас есть весь спектр отношений в обществе преданных, равные, старшие, младшие. Это оптимальный вариант. У нас есть друзья, с которыми нам хорошо, у нас есть реальные наставники, которые нам, прочищают мозги периодически, и у нас есть младшие, о которых мы заботимся. А когда мы о ком-то заботимся, тогда нам приходится быть более серьезным в сознании Кришны. Мы не можем себе позволить как-то так спустя рукава относиться к своей садхане и ко всему остальному. То есть спасают именно три этих вида взаимоотношений. Равные, старшие, младшие. И миссия. Вот миссия точно дает вкус. И любой из вас, кто пробовал вести бхактивикшу, это знает. Дает вкус ведения бхактивикши? Дает. И человек уже думает: в конце концов, заработаю немножко меньше денег, не исполню какие-то свои материальные желания. Это бог с ним, пойдем лучше на бхактивикшу. Понимаете? Более высокий вкус. То есть это Бхагавад-гита объясняет, что избавиться от материальных привязанностей, избавиться от материальных желаний может только тогда, когда у нас есть более высокий вкус. И бхактивикша, к счастью, выдает, потому что бхактивикша позволяет нам реально быть счастью. Движение Санкиртаны Господа Чайтани, а Санкиртана исполнен вкус, об этом мы говорили сегодня. Санкиртана сразу дает вкус, дает его всегда, дает его постоянно. Совместное воспевание и проповедь совместного воспевания – это то, что реально дает вкус. Вот это мы на сегодня закончим. Пожалуйста, теперь любые вопросы.
Спасибо. Вот я слушал лекцию Шрилы Прабхупады, и он говорит, что, знаете, если у вас определенная карма есть, то вы можете делать все, что угодно, но каких-то там материальных благ вы не добьетесь. Если вам не суждено в этой инкарнации заработать миллион, вы все, что угодно делать будете, у вас это не получится сделать никаким образом. А вот вы сейчас говорите, что по милости Кришны это возможно. Объясните, пожалуйста, этот момент.
Нет, я этого не говорил. Здесь тоже такой стих есть у Нарада Муни, где он говорит, что все равно количество наслаждений и страданий, оно по нашей карме. Сколько к вам придет, столько у вас и будет. Поэтому стоит ли вообще об этом беспокоиться? Лучше беспокоиться о духовной жизни, о том, чтобы слушать повествование Господа. Да, это карма, но иллюзия такова, что человек думает: нет, надо больше усилий, нужно еще работать, нужно работать до 11, до 12, до часа ночи, тогда у меня будет больше.
И можно как-то все-таки сдвинуть этот, такой кармический камень большой, в этой жизни. То есть можно все-таки поперек.
Суетливыми усилиями нет. От того, что я больше бегаю, больше суечусь, вряд ли карма изменится. Uh-huh. Это, конечно, очень важно при этом понимать, это одна из иллюзий. Они смотрят на. Знаете, одни при этом смотрят на других преданных. А есть преданность очень хорошая. Mm-hmm. Он работает там 2 часа в день, да, и у него, так сказать, все есть там. Mm-hmm. Такие преданности, ну, мы благочестивление в прошлом немного делали пожертвований. Я знаю преданных, которые очень легко зарабатывают деньги без особых усилий. А есть преданные, которые карма не очень хорошая. И они, да, они бегают, они суетятся, они носятся, они готовы работать до 9, до 10, до 11, до часа. А все равно особо-то ничего не приходит. То есть существенная ситуация не улучшается. И это иллюзия. От этой иллюзии нужно преданных избавлять. То есть не нужно учиться, если вы будете больше работать, то... Наоборот, мы всем объясняем, что если вы будете вести бхакти в Рикши, Кришна вам это восполнит. То есть то, что вы меньше работали, а вам все равно придется столько же, Кришна, позаботиться об этом. Это не только мои слова, хотя я тоже это вижу. Матша Прямападми говорил об этом, что они видели в Аманской ятре, что когда преданные начинали серьезно заниматься бхакти-врикшей, у них уходило меньше времени на материальные дела. Они могли зарабатывать, сказать, тоже и даже больше за меньшее время. Потому что они время отдавали Кришне в форме занятия бхакти-врикшей. То есть что нам приходится делать, когда человек приходит к нам, мы начинаем потихонечку избавлять вот от этой идеи, что нужно много работать. Мы не говорим кому, что не нужно работать, это тоже была иллюзия, да, то есть это развивал бы лень. Типа не работать, чем все даст. Неправильно. Семейный человек грехастный должен работать, вот харма. Но не нужно работать слишком много, потому что тогда у вас не будет времени на духовную практику. Поэтому начальник приходит и говорит, ну у меня нет времени читать матгу. Ну хотя бы один круг. Говорит, ладно, один круг есть. Потом говорит, ну давай хотя бы два. Человек уж страшно будет, как я буду читать матру, а когда я буду работать, да? Страх есть. И он пробует, знаете, как человек, который входит в холодную воду. Так. Сначала так чуть-чуть пальчиком пробует, потом одной ногой, потом другой ногой, потом уже поплыл. Так и человек приходит с Ани Кришна, думает, ну один круг, ладно, два круга это уже много, не успею. Потом мы его убеждаем, ну два круга, ну четыре, ну восемь. И он смотрит, ну вроде уже читаю 8 кругов, целый час в день трачу, а вроде денег меньше не стало. Значит, ничего, вроде не опасно. И начинает читать, была не была, 16.
Ну, бросает
работу. Хотя, сейчас, мы до этого дойдем. И начинает читать 16, думает, ну вроде... Тоже здорово, то есть читаешь 16, а вроде все нормально с работой, денег меньше не стало. У него появляется какая-то вера. У меня один преданный, который так на протяжении 2 лет шел от 1 круга до 16, каждый раз там в месяц увеличивая по кругу, очень осторожно, чтобы сказать, ничего не испортить. Тщательный, аккуратный. Он за 2 года вышел на 16 кругов. Потом мне сказал, на самом деле, говорит, время было, просто нужно было меньше телевизор смотреть. Это факт, время есть, просто как мы его тратим. Да? То есть всегда какие-то ресурсы, время можно, какие-то разговоры не очень нужны, да? Какие-то там интернет, еще что-то. Если мы очень внимательны, мы найдем время на повторение Кришна мантры.
В мае же не будешь Кришна, в смысле, мантру считать там в рабочее время. То есть нужно вставать, видимо, раньше и вот уделять вот это время, пока гон благости. Вот,
надо считать утром, да, но смысл в том, что если даже сказать, что-то смещается в нашем рабочем расписании, да, все равно и Кришна это вернет. То есть никогда преданный не потеряет что-то, что ему на самом деле нужно. В Бхагавад-гите говорится, Кришна говорит, я сохраняю все, что у него есть, и даю ему все, что у него достает. Потери не будет. А дальше мы говорим, ну теперь веди бхакти в Рикшу. Чудо, боже мой, он же столько времени уже будет тратить. Ладно, там сам так
секунду еще. Хотя бы один денечек.
Мы говорим, да ладно, это всего 3 часа в неделю. Ну что такое, Прабхупада это говорил в моих глазах. Бхактивикшу, это всего 3 часа в неделю, ну что вы боитесь?
Мы же индусы.
Вот. И люди, да, думают, ладно, так и будет 3 часа в неделю. Буду выделять на бхактивикшу. Начинает ее вести, смотрит, ну вроде опять, как бы ничего страшного не случилось. Потом понимаешь, что бхактивикшу не только 3 часа в неделю, а что надо еще каждый день общаться с преданными, да? Что нужно еще на ретриты ездить, на слеты, на фестивали, на служение много делать. И он решается, тоже начинает это делать. Смотрит, опять не разорился, опять все хорошо. Почему? Кришна будет восполнять. Потому что Кришне служение нужно, оно важно ему. Поэтому я вам сверяю, ни один лидер бхакти-викши с голоду не умер за всю историю человечества. Вообще пропадаю, что если вы просто читаете 16 кругов, вы уже с голоду не умрете. Хотя вы просто читаете, уже можете не работать. У вас, ну, может быть, денег не будет, но с голоду не умрете. Посад будет всегда.
Вы же материальный желание.
Нет, ну желание ладно, но с голоду не умрете. К минимуму.
Как ладно.
Вот. Нет, так к тому, что потери нет. Если вы будете даже не работать, так сказать, говорит Кришна. Но лучше работать. Потому что это дхарма. Но не слишком много. Работать столько, чтобы это не мешало развитию бхакти-рикши. И тогда, по мере того, как будет заниматься бхакти-рикши все больше и больше и больше, работать нужно будет все меньше, меньше, меньше. Я вас в этом уверяю. Если вы будете серьезно в это погружаться, то Кришна обеспечит так, что вам нужно будет работать меньше.
В духовном мире нет работы.
В духовном мире есть вечный праздник. И у вас тоже будет вечный праздник. И, ну, мое, по крайней мере, понимание, что преданные, которые успешно будут бхакти-рикшу развивать, которые смогут создать маха-круга, малы и так далее. Это будет по 30, по 40, 50, по 100 групп под их опекой, что им уже не нужно будет работать. Что их вайшнавская община спокойно может брать на обеспечение, потому что, ну какой смысл? Если человек может курировать там духовную жизнь 200-300 преданных, зачем ему чем-то еще заниматься? Намного более ценно, чем что-либо другое. И 200-300 благодарных преданных всегда очень легко прокормить одного человека. И это традиционный ведический подход, да, когда брахманы жили на пожертвования. Мы не говорим, что вам нужно обязательно будет оставить работу, если люди, которые склонны к этому, но те, кто больше склонны к гармонической деятельности, я думаю, что они имеют полное право, так сказать, все оставлять и заниматься уже только пробой. Потому что в этом большая потребность, это нужно делать. Нужно кому-то заботиться о духовной жизни людей. И вайшнавскому обществу нужно большое количество квалифицированных брахманов, которые смогут реально обучать людей, реально заботиться о них. Ну, все знают, например, Читанчанду Прабу, классический, да? Когда в 87 году его уволили из пожарной охраны, где он работал. Так он сам говорит, с тех пор я больше не работаю. И, сколько уже, значит, 25 лет. Никогда ничего не делал, не зарабатывал денег, при этом у него жена, у него дочь, так
сказать, спокойно живут. Мама очень сокрушалась.
Мама не могла понять, мама его говорила ему, ты мне объясни, когда ты получаешь зарплату, какого числа? Ведь знаешь, не могу сказать, какого числа, но деньги всегда есть. Там есть интересная история, связанная с этим, мы ее расскажем, закончим на сегодня. Когда его уволили из пожарной охраны, в 87-м, он пришел домой и сказал Гори Чандрике, тогда еще ее звали иначе, знаешь, меня уволили, теперь можно не заниматься ничем, кроме преданного служения. О, здорово, молодец! Кто подумал, говорит, а что мы есть будем? Он говорит, ну, Кришна что-нибудь устроит. И Гурчанок сказал, да, точно, Кришна что-нибудь устроит. Ей хватило веры к счастью. Сказал, да, Кришна что-нибудь устроит. И все, больше ни он, ни она за эти 25 лет никогда не занимались зарабатыванием денег. И там еще смешнее получилось. На следующей неделе он с преданными поехал в Армению раздавать просад. Там было землетрясение, это известное. В Спитаке, и огромное количество преданных, которые тогда были, они все поехали туда раздавать там просад. И его взяли, как молодого преданного, и они поехали туда. Гори Чандрика осталась одна с маленькой дочкой, без копейки денег. Но опять же, ей хватило веры его отпустить. Ну, как бы, езжаешь туда, это ваш дело, раздавать просад, езжай. Затем она рассказала, каждый день кто-то из преданных приходил и приносил ей продукты. Она никого ни о чем не просила ни разу. Каждый день ей преданные приносили продукты. И так было, пока они не вернулись обратно из Армении. Это вопрос нашей веры, на самом деле. Понимаете? То есть, если вера достаточно сильна, и мы, на самом деле, понимаем, насколько важно служить Кришне, распространяя миссию Санкиртаны, то Кришна будет на это отвечать. У нас никогда не будет недостатка. Конечно, если у нас будет тенденция оставить работу просто из лени, Кришна это не поддержит. Это не то, что при этом рекомендуется. Не хочу работать, потому что это майя, потому что лень. Нет, и Кришна может такой человек поставить в тяжелые условия, потому что ему нужно его от этой лени избавить. Нужно учить его работать. Но если человек всегда искренне занят миссией Санкиртана, и у него получается, это приносит пользу, Кришна обеспечит его. Я вас уверяю в этом. Я сам этим занимаюсь уже 22 года. Тоже не зарабатываю денег нигде. Но за 22 года не было проблем ни разу, ни с чем. Вера, да, вера была, и с каждым годом она все более и более сильная. Вот. Поэтому давайте правильно это поймем, мы не призываем, так сказать, при этом бхактивы бросать свои работы, но мы объясняем, что не жалейте времени на бхактивикшу.
На развитие веры.
Да, потому что чем больше вы будете проповедовать, тем меньше вы будете тратить времени на свои развитие. И вкус ваш будет все больше и больше, потому что вы будете реально участвовать в Санкиртане, реально будете участвовать в преданном служении Кришне. А это то, что приносит высший вкус, о чем мы говорим здесь, в Шиланахамуне, Шиланахамуне. На этом я сегодня закончим. Гранхарад Шимадбхагаватам Ки!
Yeah.
Шрила Прабхупада Ки!
Yeah.
Гранхарад Шимадбхагаватам Ки!
Yeah.
Ретрит для обучения лидеров Бхактивикш Ки!
Yeah.
Гора Премананда!
Yeah.